Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков.
В гостях психоаналитик, член Русского психоаналитического общества Валерий Зеленский. Здравствуйте, Валерий Всеволодович.
Добрый вечер.
И сейчас мы свяжемся с политическим психологом, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Александром Юевым. Россия потеряла свою душу, Россия потеряла самоидентичность. Стремительно сокращается основное богатство страны – человеческий капитал. Разрушаются государственные институты, армия, правоохранительная система, система образования. Все это происходит на фоне стремительного изменения России. Страна меняется так стремительно, что создатели образа России не успевают за ее изменениями. Это не мои слова, это мнение российских ученых и, в частности, наших сегодняшних гостей. Что же происходит со страной? Обо всем об этом, а также о многом другом мы и поговорим сегодня. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр Иванович, вы нас слышите?
Да, слышал, спасибо.
Добрый вечер. Я хотел бы обратиться к нашим слушателям, и как это уже достаточно стало традиционным у нас в программе «Время гостей», определить главные вызовы, которые стоят сегодня перед Россией. В некотором смысле определить некий образ России самой как таковой, да, которая видится нашим гостям. Но давайте начнем с вас, Валерий Всеволодович.
Ну, прежде чем действительно нам отправиться в это путешествие по пониманию, что же происходит, нужно увидеть феноменологию. Вот что? Вот вы перечислили то, что социальные институты организируют, что демографические у нас трагедии, драмы, население вымирает. Ну, в общем, не буду перечислять, потому что все слушатели знают это прекрасно по своим знаниям. Ну вот, но в общем, мы оказались там, где мы оказались. И к этому нужно относиться достаточно трезво и сказать себе: да, мы вот находимся здесь, это реальность. Что нам делать? Что мы будем делать? Хотя часть людей начинает искать виноватого и задавать вопрос, кто виноват. Это всегда можно найти. Даже наш святейший по поводу Гаити выяснил, что, оказывается, вот падшесть национального духа, она привела к этому. И дальше там он перечисляет еще ряд признаков, которые он мог бы точно так же сказать на Саяно-Шушенской ГЭС, на подводной лодке Курск, на Беслане. То есть он просто, видимо, забыл посмотреть в зеркало перед тем, как произносить и открывать свои пастырские уста. Ну вот, то есть я что здесь хочу сказать, что это отчасти, и результат всех тех исторических катаклизмов, которые привели к этому. Но отчасти и некоторое пренебрежение внутренним миром человека. Я психолог, поэтому мне всегда я сопоставляю два мира. Внешний мир, мир событий, и внутренний мир, чувственный мир, мир сердца, в котором живет человек. Так вот, я могу сказать, что внутренним миром пренебрегали, так сказать, до нельзя. И сейчас этот мир находится в запустении. А ведь он не менее полноценен, чем и внешний мир, событийный, да? И, соответственно, сейчас перед один из главных вызовов, о которых вы упомянули, это все-таки обратиться внутрь, к своему душевному состоянию и попытаться этот мир поисследовать, задать себе вопросы через других, через диалоги, через коммуникации, через общение. И тогда, если бы это в обществе транслировалось бы достаточно свободно на всех уровнях, то вообще вопроса бы не было. То есть, ну, люди бы понимали, что они имеют право на политическую жизнь. Но вот, к сожалению, конечно, это право сильно урезано. И часть, так сказать, функций политических, она экспроприировано государством, и люди не имеют такой возможности. Так что диалог затруднен, происходит молчание, зона, в которой совершенно невозможно никакого диалога назначить. Это часть трудностей, которые вот отсюда происходят. Ну, я потом продолжу. Я хочу, чтобы вы и высказались другие наши участники.
Хорошо. Да, вопрос к политическому психологу Александру Ивановичу. Александр Иванович, какие вы определяете главные вызовы, которые сегодня стоят перед Россией?
Я бы начал с того, что вот когда мы обсуждаем образ России, ее проблемы, то слишком много внимания уделяем тому, что нас обижают. Потому что у нас есть противники, оппоненты. Я придерживаюсь, во-первых, такой точки зрения, что все проблемы России, сколько их есть, они являются сначала проблемами внутренними, а потом они становятся проблемами внешними. Если мы на эту позицию встанем и перестанем, значит, на всех обижаться, на всех жаловаться, и займемся собой, к чему призывал вот мой предыдущий коллега, который сейчас вот это все говорил, то мы преодолеем первый вызов. Первый вызов – это склонность жаловаться, бесконечно жаловаться, значит, и очень унизительно себя вести, и винить в своих бедах все, кого ни попадя. А второй вызов тоже, он внутренний характер имеет. Потому что, когда мы обсуждаем страну или государство, то я систематически встречаюсь с непониманием по такому поводу. Когда в этой стране говорят о нефти, о газе, о лесе, о хлебе, говорят о портах, о коммуникациях, о маршрутах с востока на запад и многих других, и собираются защищать, армия собирается наша защищать, так сказать, наши коммуникации, наши порты, так сказать, наши всякие промышленные центры. В действительности страна, государство – это люди. Это люди, и они делают из этой территории, на которой живут, то, что они могут сделать. То, что японцы делают из Японии, англичане из Англии, так сказать, французы из Франции. И второй вызов – это научиться, наконец, переносить центр тяжести вот с того, что называется территория и ее природное богатство, на людей, потому что самое главное богатство – это все-таки люди. Это не нефть и не газ. Третий вызов – это совершенно, так сказать, ненаучный подход к тому, что называется формирование человеческого капитала. Потому что всех тех людей, которые есть, можно перевести в некую количественную счетную меру, которая бы сопоставима с финансовым капиталом. У нас с финансами было тут 10 лет все очень хорошо, сегодня стало не очень хорошо, и мы все озабочены финансами. Но на другой чаше весов лежат люди, человеческий капитал, который эти финансы уравновешивает. И вот людей, человеческий капитал, с точки зрения его возможности, способности создавать, производить, так сказать, то, что называется потребительная стоимость, с этой точки зрения на это сегодня никто не смотрит. Отсутствие научного подхода к тому, что называется люди и как они создаются, а ведь я считаю, это же государство, это колоссальное предприятие, такой завод по производству человеческого капитала. Государство ни за что не отвечает, кроме одного, за то, сколько людей, какое качество их в стране. Это его главная функция. Если люди, значит, прибывают, и если их культурный, научный, профессиональный, образовательный уровень растет, ну тогда государство выполняет свою функцию. Если нет, то, значит, это третий подход. Потом еще дальше по поводу состояния России с точки зрения ее, значит, такого научного подхода. Дело в том, что я вот сейчас рассматриваю такую версию, я 2 года ее отрабатываю, относительно того, что вот процветание любой территории, которую можно считать Россией, определяется очень интересными вещами. Это гармония между природно-климатическими условиями этой территории и людьми, которые на ней живут. Если эта гармония не существует, если, допустим, люди страдают, мучаются, переживают от территории, на которой живут. Вот сейчас у нас иллюстрация, в Петербурге, в Москве выпал снег. И это воспринимается как трагедия, по этому поводу истерика. И мы не гармоничны с этой территорией, мы ее испугались, мы в ней не можем жить, хотя в действительности мы будем успешны, когда это для нас будет не то чтобы благом, но, по крайней мере, не катастрофой, потому что мы здесь должны жить, мы должны работать и радоваться жизни здесь. Вот отсутствие гармонии между людьми, которые живут на какой-то территории, и между этой территорией, это огромная проблема, как я считаю. Ну, я думаю, что в отведенное мне время достаточно наговорил.
Александр Иванович, оставайтесь, пожалуйста, у нас на связи, мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязунков, эфир «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях, точнее в нашей передаче принимают участие политический психолог профессор Александр Юрьев и психоаналитик Валерий Зеленский. Александр Иванович, Валерий Силович, я хотел вам представить, вот еще как бы связать вот эти две вещи, которые вы сказали и которые сказал, соответственно, Валерий Силович. Культуролог Даниил Дондуи со ссылкой на разные исследования, он сообщил, что российские мужчины умирают в России, а эта страна на одном из последних мест в мире по борьбе с мужской смертностью, не из-за плохой экологии, плохого здравоохранения, они просто боятся жить. Причина внутренняя, напрямую немотивированные страхи перед жизнью. Последние 20 лет у людей нет сил для освоения реальности, нет никаких утопий, никаких моделей будущего. Вот отсутствие этих моделей на самом деле, это закономерный процесс, он как-то объясняется или нет? Ну, давайте, Валерий Всеволодович, вы.
Да, я хотел бы только добавить к тому, что сказал Александр Иванович, что человеческий капитал – это действительно первейшая ценность, и поскольку это самый важный вызов сейчас нам вообще определиться с ценностями в нашей дальнейшей жизни, то я хочу сказать, что власть этим заниматься никогда не будет. Это вообще не ее даже и дело. Этим должны заниматься граждане, если таковые есть. Если у нас есть граждане, а не только население. Соответственно, потому что власть считает, что вообще мы вторая нефть. Вы знаете, это знаменитое изречение. По цинизму, по степени цинизма, оно просто вообще перекрывает все. Это
есть
просто,
еще это... другое изречение «бабы нарожают».
Военные, ну, да, ну, сказал. Это уже такое фашистское высказывание, да. И, так что я хочу сказать, что это задача гражданского общества. Оно должно находить в себе силы для самоорганизации и не ждать, как Мичурин говорил, милости от власти. Тем не менее, нам досталось патерналистское общество, и оно все, так сказать, пронизано такими мечтами о собесе. И вот здесь-то как раз и проявляется подростковое сознание, которое доминирует в обществе. Оно ведь в чем его полюсность? Прежде всего, мы живем, конечно, в океане нарциссизма. Ну, советская страна, она себя полагала вообще, она считала себя подростком, Маяковский это озвучил. И таким образом она имела как бы право на любой эксперимент. Ну, на тех, кто не согласен, превращать миллионы в лагерную пыль, а остальные, впрочем, их надо взять в оборот, и вот они-то и построят то самое светлое будущее. К сожалению, эта утопическая модель, она рухнула, да, и теперь мы имеем действительно такую огромную массу людей, у которых кризис идентичности. Они вообще перестали понимать, ведь случилось, как сказал наш национальный лидер, геополитическая катастрофа. И если мы как бы внимательно посмотрим, что там все-таки произошло, то на психологическом уровне человек утратил вообще представление, кто он. И фактически сейчас время не братьев Карамазовых, сейчас время Смердяковых. Вот поскольку Карамазовых уничтожили в 30-е годы, и, собственно, вот в этом отчасти та деградация, которая привела к превращению гражданина в население. Личностный фактор утрачен. И здесь я согласен с Дондуреем, что это и согласен с Александром Ивановичем, что главный фокус внимания сегодня – это действительно это люди, и как с ними работать. И вот здесь, вот, собственно, главная та позиция, с которой я выступаю. Это мир политики пересекся с миром психотерапии. То есть каждый гражданин выступает как психотерапевт общества. Каждый. И, соответственно, если он, конечно, чувствует эту ответственность в себе, если он в собес пришел, тогда он проситель. тогда он перед властью. Но если он понимает, что власть – это всего лишь нанятые им люди, которым платят зарплату, то, ну и так далее. Понимаете? Я готов продолжить эту мысль.
Хорошо, Валерий Васильевич. Александр Иванович, ваше мнение?
Ну, оно не слишком сильно отличается от того, что говорит Валерий Васильевич. Только я, поскольку занимаюсь разработкой темы человеческого капитала, и мне приятно, что 22 числа даже Игорь Шувалов произнес великие слова относительно того, что будут освобождены от налогов все структуры, работающие на воспроизводстве человеческого капитала. Это система образования, там, медицина и всякие другие это вещи. И тогда мне покажется, что некое понимание того, о чем мы сейчас говорим, у руководителей страны появилось. Дай Бог, чтобы это так действительно получилось. Дальше нужно говорить о том, а какие проблемы это, значит. Какую, допустим, связь обнаруживаем между теми вот вещами, которые сейчас сказал Валерий Всеволодович, значит, с реальным внешним поведением. Да, допустим, человек, так сказать, испытывает страх. Проблема страха сейчас сильно разработана, мы действительно очень много в этом деле понимаем. Но выход из ситуации, которую мы можем там найти... Это нам нужно выйти на высокие показатели жизнеспособности. Страх-то не такая личная вещь каждого отдельно взятого человека, так сказать, или какой-то популяции людей. Потому что страх убивает жизнеспособность. Люди становятся восприимчивыми к болезням, к инфекциям, так сказать, они кончают жизнь самоубийством, они вступают в конфликты, и одним словом, так сказать, если мы имеем сегодня совершенно колоссальное падение длительности жизни наших мужчин в первую очередь, а она сегодня, как мы знаем, сопоставима с потерями, которые несла Красная Армия во время Великой Отечественной войны. У нас уходят в основном мужчины в работоспособном возрасте. И это все на самом деле так, базируется на том, что страх поселился, просто люди его не осознают. От страха пьют. Вот когда мы говорим о проблеме алкоголизма и решаем, как бы сделать так, чтобы люди меньше потребляли, значит, алкоголя на душу населения, меньше пили пиво и всякие вещи, это невозможно сделать, потому что пока не изгонишь страх, люди заливают страх. Они его не осознают, этот страх. Они просто чувствуют себя дискомфортно и находят такой почти рефлекторный выход из положения, когда, значит, принятие какой-то дозы алкоголя, так сказать, делает мир более приемлемым, комфортным таким и не таким страшным. А страх поселяется по очень простой вещи. Мы переходим к следующей чрезвычайно важной вещи. Это смысл жизни. Страны процветают только в те периоды, когда у населения в целом, у каждого один гражданина, есть смысл в этой жизни. Вот утрата смысла жизни – это почти катастрофическое явление, которое является самым глубоким вызовом сегодня в России. Потому что заместить... смысл может только страх со всеми последующими-то вещами, которые приводят к падению демографии. Вот я сейчас говорю только об одной вещи, Валерий Васильевич, понял страх, я вот эту вещь развиваю.
Тут, конечно, нужно выделить. Страхов-то много. Есть и госстрах, и госужас, и много таких даже полушутливых выражений в нашей культурной истории. Но страх в каком-то смысле он нужен. Экзистенциальный страх необходим. Потому что он держит в актуальном состоянии, так сказать, в режиме такой способности человека его преодолевать. Если лишить человека страха, то он вообще превращается в такое студенообразное. Поэтому какая-то мера страха, она важна. Другое дело, вы правильно, на мой взгляд, говорите о том, что он лишает человека смысла жизни. И смысл жизни, это одно из основных, я так полагаю, вместе с Александром Ивановичем, что это чрезвычайно принципиально важная точка сейчас. То есть обретение смысловой картины мира. Смысл утрачен во многом, потому что те ценности, на которых базировалось прежнее общество, которым говорят, что это геокатастрофа величайшая, но там были свои смысловые доминанты, там были свои ценности, они оказались нежизнеспособными. То есть, ну, если говорить, переводить на семейную модель, то папаша умер, вот... Или мы его убили, или он покончил с собой. Здесь разные версии. Да. Некоторые считают, что СССР покончил с собой. Да. И эта версия имеет своих сторонников. Но так или иначе, во-первых, не учитывается и другой момент. Ведь мать-то осталась, Отец, отца-то убили, но мать жива. И вот поэтому сейчас, наверное, вот такое идет социальная битва между патриотами и матриотами. Ну, матриоты себя не идентифицируют так, но вообще говоря, для глубинного психолога понятно, что есть, раз вот у человека, у каждого есть родители, то есть отец, есть мать. Значит, вот переводя на социальный, конечно, и политический уровень, здесь возникают вот эти движения, которые, да, чуть ли не до гражданской войны дело доходит. То есть общество чрезвычайно атомизировано, расчленено, и это тоже опасно, потому что какие-то перехлёсты могут привести действительно к такой холодной гражданской войне, она на части идет, но, не дай бог, на фоне агонии различных институтов, в частности, вот милицейской конструкции, здравоохранения, ну и вообще всех базовых институтов, образования, все в агонии. И к этому, если отнестись с пониманием, то, возможно, они и должны умереть. То есть тогда, когда на их обломках, так сказать, в лоне их существования прежнего, будут возникать новые структуры, новые, более жизнеспособные и способные противостоять и отвечать на эти вызовы, о которых вы говорите, да.
Александр Иванович, если вы подняли опять-таки вот эту тему определения, как вы, определения смысла жизни, можно ли говорить, если иметь в виду государство, отсутствие идеологии? Отсутствие идеологии оптимистической, да, ну, как, к примеру, в советское время, пускай это было в уродливых формах, но она все-таки цементировала общество, она подвигала людей на какие-то подвиги и так далее.
Ну, я не хотел бы сейчас, чтобы мы с Валерием Всеволодовичем превратили вот этот разговор в нас в научную дискуссию, потому что у меня несколько иные представления по некоторым позициям, в частности, о роли государства. Если мы государство ни в чем не будем, значит, обвинять и ничего от него не требовать, то вообще, ну зачем нам нужно-то? Это нанимаемое государство. Зачем оно нам нужно? Оно выполняет свою функцию. Она сейчас эту функцию не выполняет. Мы чувствуем это по экономике, что не выполняет эту функцию. Но мы должны признать, что есть и другие функции, которые он должен выполнять по человеческому капиталу.
Александр Иванович, простите, я перебью вас буквально на несколько минут. У нас нам надо прерваться на новости, и очень просим вас оставаться и продолжим эту тему чуть позже, хорошо? Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Время и мир». Главные темы. Гуманитарная помощь для Гаити. Почему выбор патриарха Сербии стал важным государственным событием? Российские регионы, Саратовская область. Наука, что смог увидеть бы на земле человек несколько сот миллионов лет назад. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Московская хельсинская группа «Центр Мемориал» и «Движение за права человека» в среду заявили, что поддержат митинг оппозиции в защиту конституционных прав граждан, намеченный на 31 января. Об этом сообщила в интервью «Радио Свобода» глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Дагестане в среду совершено покушение на заместителя главы парламента республики Николая Алчиева. Он не пострадал. Как сообщили в МВД Дагестана, неизвестные обстреляли автомобиль вице-спикера на дороге Махачкала-Дербент из проезжавшей машины. Совет Федерации сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Две недели назад документ был одобрен Госдумой. Таким образом, Россия стала последней из стран Совета Европы, ратифицировавшей документ, который предусматривает реформу Европейского суда по правам человека с целью ускорить рассмотрение дел. Количество нападений на почве ксенофобии в России впервые за последние годы стало уменьшаться, заявляют правозащитники. Заместитель директора правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова, представляя журналистам доклад организации, сообщила, что по сравнению с прошлым годом число таких нападений сократилось в полтора раза, но по-прежнему остается устрашающе высоким. В Польше на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме сегодня проходят памятные церемонии, приуроченные к 65-й годовщине освобождения узников лагеря советскими войсками. В церемониях участвуют бывшие заключенные Освенцима, где нацисты уничтожили более миллиона людей, в основном евреев. В Освенцим прибыли руководители Польши и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Года в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня в нашей программе принимает участие психоаналитик, член Русского психоаналитического общества Валерий Зеленский и политический психолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Юрьев. Сегодня мы обсуждаем политическое и психологическое состояние российского общества, пытаемся определить вектор, по которому оно движется, а также многое другое. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджеровой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 28 01. Александр Иванович, Валерий Силович, я хотел бы вот на что еще обратить внимание. Политики, в особенности из оппозиции, к которым я обратился с подобными же вопросами, почему такое происходит в обществе, разрушаются институты, люди становятся аполитичными. Ну, вот то, что я уже перечислял в самом начале, они в основном во всем обвиняют власть. Буквально только что лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов приезжал в Петербург для аккредитации своей книги «Без Путина». Я попросил его ответить на вопрос, кто виноват в том, что сейчас происходит в России, в том, что страна, по выражению историка Юрия Афанасьева, сходит с исторической сцены. Вот что ответил Михаил Касьянов.
Я опять это связываю не с историческим архетипом Касьяна, а связываю с поведением власти. Поскольку задача власти – раскрепощать людей и давать им возможность пользоваться своими свободами, прописанными в Конституции. Нынешняя власть делает ровно все наоборот. Она виновна в этом. И в этой конструкции, при этом политическом курсе, при этих рамках, которые установлены антиконституционным способом, лишая нас всех этих свобод, конечно, такая деградация идет. Но это причина не в гражданах, причина в этой власти.
Заявил Михаил Касьянов. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вы согласны с таким объяснением?
Объяснение не бывает черно-белым. Я не вполне согласен, потому что, приведу пример. Валерий Васильевич подтвердит, потому что он психоаналитик, встречается с реальными людьми. В течение вот этого года, начиная с осени, я пытался в городе проводить такие, значит, городские семинары по этому самому пресловутому смыслу жизни. Я в предмете хорошо разбираюсь. И мы с трудом, так сказать, набрали очень небольшую аудиторию, 2 раза. И когда я встретился лицом к лицу с людьми, очень образованными, успешными, там и всякие, ну, у всех есть проблемы и трудности, свои скелеты в шкафу, и исключительно трудно эта тема шла. Помимо вины государства в том, что сегодня происходит, есть вина однажды упомянутого моим коллегой, то есть гражданского общества, сами люди потеряли как бы вкус, так сказать, и вот ощущение человека. Я помню, что когда мне было там 7, 8, 10, 12, 15 лет, я постоянно встречался с такими очень изучающими взглядами людей, которые меня воспитывали и образовывали. Это было в школе, это было в университете, это было в других местах, так сказать, и мне помогали. Сегодня люди не интересуются друг другом, и они потеряли как бы вкус и интерес к самому себе, потому что когда мы работаем с ними на предмет восстановления смысла жизни как способа спасения, так сказать, их личности, их, так сказать, бизнеса и все остальное, они очень трудно в это входят. И надо сказать, что я никогда так трудно не работал и так не потел, когда вот шла вот эта тема. Я пока сейчас остановился, потому что ищу какие-то новые технологические приемы, как это обсудить. Поэтому, с одной стороны, то, что, о чем сказал Касьянов, что государство тут при чем-то, с другой стороны, я скажу, что мы-то сами хороши, потому что, когда говоришь о смысле, говоришь, что надо звать психиатра. А я говорю о том, что кроме страха и смысла есть другие вещи, потому что есть еще, так сказать, такие вещи, как ценности, и к ним нельзя относить уровень заработной платы. Есть цель жизни. И цель жизни не может быть заключаться только в том, чтобы купить новую машину. И есть так называемая жизненная сила у человека, которая берется из этих троих. И я бы хотел, чтобы мы были более конкретны сегодня, в том смысле, что это вещи измерены, мы стали их измерять. И нас интересует там, где смысл жизни, нас интересует жизнеспособность. Там, где у нас стоит, значит, тут жизненная сила, там работоспособность нашего населения. Там, где речь идет о ценности жизни, нас интересует способность к инновациям, создавать инновациями и пользоваться. А там, где цель жизни, это способность к обучению. И эти четыре показателя мы стали измерять. Так вот, представьте себе, когда мы их измерили, мы ужаснулись. Состояние, в котором мы находимся сегодня, я не выделяюсь из общей массы, я, видимо, такой же, как у вас, большинство людей, мы сегодня находимся за критической чертой. И проблема не только во власти, которая что-то сделала или не сделала. Проблема в том, что мы сами потеряли необходимую активность, и у нас нет сегодня некого инструмента, чтобы понимать себя и себя самовоспитывать. Потому что что нам нужно? Чтобы люди могли заниматься саморегуляцией, самоконтролем, самоуправлением и самовоспитанием. Вот это утрачено. И если даже государство будет что-то такое великое делать, то, столкнувшись вот с этой проблемой, так сказать, как такой, ну вот, падение самого, так сказать, человеческого ресурса в стране, оно многого не сделает. Оно восстанавливает людей как таковых.
Пожалуйста, Валерий.
Ну, я хочу немножко ответить Александру Ивановичу. Что, действительно, эта проблема очень важная, но есть инструменты и в европейской культуре, и в России. Я сам проводил несколько лет подряд так называемые политические клиники. В сущности, речь идет вот о чем. И тут смысловая сторона тоже жизни открывается. Все люди... Они обладают огромной политической энергией. В каждом человеке живет внутренний политик. Но этот внутренний политик живет на хаотическом, бесформенном уровне. Эта энергия его переполняет и приводит как раз вот к такого рода даже патологическим отреагированиям, поскольку форм, в которых эта энергия могла бы приобретать, канализироваться, приобретать социально приемлемые формы, вот такого перевода нет. И вот политическая клиника, она, собственно, и ставит свою задачу. То есть то и мотивное, или даже на телесном уровне. Вот политика. Говорят, меня тошнит от политики. Психотерапевты знают, что это на телесном уровне переживаемое отвращение. И мы, конечно, чувствуем это отвращение. Ну, кто-то может себе это преодолеть, кто-то двигается сам в политику. Ну, возможно, различные формы реакций. Но, действительно, это телесный уровень. Затем мы имеем дело с эмоциональным уровнем. Когда люди, ну, вот, доведенные до какого-то внутреннего отсутствия диалога, они эту энергию начинают выплескивать, да, в эмоциональных каких-то поступках. И есть рациональное, то есть вот все три уровня, значит, если вы берете какую-то тему, которая вызывает наиболее эмоциональный всплеск, даже на телесном уровне, то вы в этих клиниках, вы помогаете группам, это работа с группами, если таких групп по стране будет несколько тысяч, то, уверяю вас, дело сдвинется, и вы помогаете от образной, от телесной формы постепенно переходить к артикуляции на рациональном уровне, и тогда это может завершаться даже, в конце концов, каким-то юридическим документом. Ну, как вот, скажем, вот речник. Вот, смотрите, сейчас люди доведены до отчаяния, до самоубийства. Там, сейчас у них ломают дома, какие бы они ни были, там их обвиняют в разном, олигархи, не это, не то. Но ситуация очень... Это психиатрическая ситуация. И если бы был предварительный диалог... И людям позволили бы найти какое-то компромиссное решение, а не просто прикрываться законом, на котором, кстати, так сказать, на свою выгоду имеют, разумеется, кто-то, кто это делает. Вот. Но я сейчас обобщаю к тому, что есть такие инструменты. Таких инструментов много. Это вообще, как я в самом начале передачи сказал, это диалог. Это диалог между людьми. И тогда политическая энергия будет приобретать социально приемлемые формы.
У нас звонки. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Но основной вызов России – это все-таки борьба с произволом чиновников. Вот. А основное, как бы, желание граждан, я думаю, это чтобы они, работая, могли полностью себя обеспечить нормальной жизнью. Это имеется в виду квартира. Вот если молодой человек закончил институт, он должен знать, как ему сделать эту карьеру. А такой схемы карьеры от государства нету. То есть государство не предоставляет такую возможность гражданам, работая и зарабатывая, обеспечить себя жильем, семьей. Семья без жилья невозможна. Вот я думаю, вот в этом основная проблема.
Александр Иванович, у меня к вам еще вопрос такой. Известный музыкант Борис Гребенщиков, сегодня он дал большое интервью газете «Аргументы и факты», он предложил, чтобы изменить вообще ситуацию в России, он предложил проводить специальные, ну что ли, такие исследования по всей стране, выискивать талантливых детей, учить их понятиям о совести, чести и мире в специальных закрытых учебных заведениях, причем не богатых детей там или детей богатых родителей, а вообще в закрытых школах специальных, причем обязательно в этих школах должна отсутствовать информация о происходящем в мире, скажем так, да, ну то есть телевидение и там какой-то вот там пропаганда насилия и прочее. Что вы скажете об этом?
Да, мысль красивая, но неисполнимая, а потом самое главное, кто возьмет себе ответственность, взять человечка против его воли, так сказать, согласия, он еще маленький, изолировать от общества. А что потом получится, кто отвечать перед этим человечком будет, когда он вырастет, и окажется, что опыт не удался. Это такие острые сюжеты, так сказать, они предпринимались. В Германии были отряды СС, которые фактически это нечто подобное, так сказать, делали. Поэтому тут это путь такой нечто опасный. А что касается вот малых групп, это совершенно открытые такие вот вещи, то я хочу сказать, что ведь Валерий Всеволодович, он имеет отношение к психоанализу. И ему уж как не знать, что культура, так сказать, научная Фрейда создала целую культуру в литературе, в театре, так сказать, и породила целое направление нового искусства. И поэтому самые лучшие группы, которые самые массовые, самые полезные, самые эффективные, это кинозал, это театральный зал, это выставочный зал. И когда мастер, так сказать, владеющий неким, так сказать, аппаратом научным, методологическим, создает кинопроизведение или какое-то театральное произведение, какие-то живописные, скульптурные, другие произведения, он достигает значительно большего эффекта, чем любая группа, в которой работает, например, там, допустим, 8, 10, 12, 15 человек. Мы потеряли сегодня кино, его у нас нет. Мы потеряли литературу, мы потеряли сегодня по существу изобразительное искусство. Я вчера, буквально вчера, был в одной из галерей художественных, где вот выставляются картины, где их можно купить, и там мне сказали специалисты, что а что делать, так сказать, кризис кризисом, но на них отразилось, у них сегодня практически процесс остановился, никто ничего не покупает. Это означает не то, что у людей просто исчезли деньги, у нас, значит, вообще сократилась денежная масса в стране. Это означает в первую очередь то, что вот за всем этим, так сказать, огромным, так сказать, вот пластом, который формирует через капитал, сегодня нет некой, так сказать, моральной, так сказать, такой нравственной идеи, которая побуждала бы их это делать. Кинодеятели, театральные деятели сегодня свою функцию не исполняют точно так же, как не исполняет их государство. И искать одного виноватого в стране сейчас, это дело, так сказать, неправильно, потому что мы все так или иначе чего-то недоработали.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, у нас все признаки распада государства, они очевидны. Распад МВД, распад Министерства обороны, распад государственной медицины, распад просвещения. Вот характерный пример состояния в поселке Речник. Но можно сказать, люди, такие же москвичи, как мы с вами, не чувствуют поддержки государства. Творится произвол, и никакие государственные структуры не приходят этим людям на помощь. Тут очевидно, что государство должно вмешаться в эту ситуацию, но мы видим только произвол ОМОНа, произвол чиновников и произвол силовых структур. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Пожалуйста, Валерий Силович.
Ну, опять-таки, я же хочу подчеркнуть, что это задача, прежде всего, общества. Государство, я не отменяю роли. Роль государства всегда огромная. Но оно просто регулирует потоки. А их инициация, их творческое развитие всегда диктуется общественными структурами. И думать, что государство вот должно все это генерировать, было бы тоже неверно. Я как раз сторонник того, что власть нельзя обвинять. Она слишком примитивно, она фактически, понимаете, вот чиновников тут упоминали, да, но это дрожжи всего лишь, даже не культурные дрожжи, это дикие дрожжи, это вообще такая, ну, планктон офисный, и, конечно, от них ужасный вред, потому что эти дрожжи все на себя, они весь сахар съедают, они не производят, вот Хороший винодел, как он делает? Он берет дикие расы дрожжей и выбрасывает их. И заменяет культурными. Потому что хорошие дрожжи, это когда из 1% сахара получается 0,6% спирта. Вот такая магическая формула. Если ее перевести в политическую плоскость, то все чиновники, которые на своих откатах заберут больше, они виноделом, они отбраковываются. Нужно брать те расы дрожжей, которые, конечно, будут потреблять. Они должны жить хорошо, там прочее. Но не более того. Вот формула для винодела такая. Я не знаю в политике, я не политик. Но я понимаю, что такой оптимум было бы разумно поискать. И, соответственно, тогда должны быть, конечно, механизмы, которые укрощают эту экспансию. Потому что власть, она безгранична. Она и отвратительна, как руки Бродобрея, но она и безгранична. Она вода. Дадите ей больше общества, если позволит, она станет абсолютной. Если по рукам давать... то, стало быть, где-то это может быть как-то урезано. То есть, мы соотносимся, это динамика развития общественного. И в общем, достаточно надо быть реалистичным.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня вопрос к вашим психологам. Как раз психологически вот обработать одну ситуацию. Вот не является ли функция назначения, вот чисто психологически разобрать, уже фактором, который автоматически приводит и к коррупции, и фальсификации там выборов, и к безответственности граждан, поскольку кто назначен, тот пусть за все отвечает. Вот к деградации общества, вот сама функция назначения, вот то, что у нас сейчас в Кремле происходит. Спасибо.
Спасибо, Александр. Александр Иванович, это, наверное, к вам скорее вопрос.
Я тоже хочу два слова сказать, что дело в том, что любое назначение, оно должно сопровождаться автоматически. Функция контроля. Должна работать обратная связь, которая сразу же и замечательна, если это связь обратная, общественная, если общество имеет рычаги контроля и рычаги воздействия, и имеет презумпцию вообще такого чиновника убирать. Но поскольку система вертикальна, то она вот эту обратную связь, она не предусмотрела или как-то она совершенно... Поэтому все безответственные, все бесконтрольные. И, разумеется, это уже по принципу, по понятиям работающие. Это лагерное мышление. Это вообще мы же живем по принципу лагеря. Это надо не забывать, что страна исповедует лагерная психология. Криминализованное мышление. Оно все заточено на то, чтобы мочить в сортире. Так вот, естественно, что ж...
Александр Иванович, а что вы скажете?
Дело в том, что я на протяжении многих лет занимался профессиональным отбором для экстремальных видов деятельности, для авиации, космонавтики, других, так сказать, вещей, где цена ошибки человека была чрезвычайно высока. И там была специальная, очень сложная процедура, очень специальные критерии, так сказать, и мы давали гарантию, так сказать, 0,99, что человек нами отобранный исполнит свое... из профессиональной обязанности, не ошибившись и не убив, так сказать, машину, не погибнув сам. Это вот делалось, и это делают и сегодня для атомных электростанций в других местах. Когда речь заходит о политике, тут такой системы применить нельзя. Вот буквально такой прямой, когда люди подвигают психологическому тестированию, другим испытаниям, в ходе которых выясняется, значит, их психологический статус, позволяющий их назначать, не назначать. Здесь это совершенно недопустимо, потому что, политическая деятельность несравнима ни с какой другой деятельностью. Это, знаете, с другого берега реки. Большинство из нас там не были. Человек, обладающий властью, он преображается, трансформируется настолько, что мы перестаем его понимать и узнавать. Это другой человек, у него другие глаза, другие мысли, он по-другому поступает, так сказать, думает и говорит. Власть – это страшное дело. Я сочувствую всем, кто получил власть в руки. Потому что после этого и у них нет возврата к обычным людям. Они не смогут никогда жить обычной жизнью. Так вот, когда сегодня кого-то назначают или не назначают, я могу сказать такую вещь. Как по моим наблюдениям, главная проблема сегодня в этом смысле, это очень короткая скамейка кандидатов, с которых можно кого-то назначить. Или выбрать способом каких-нибудь демократических выборов как-то еще. Сегодня не только у нас существует демографическая проблема по количеству населения, она существует по качеству. У нас мало то, что мало людей. Еще, так сказать, для разных видов деятельности мы людей с заданными качествами необходимыми не можем отобрать. Вот смотрите, допустим, есть понятие работоспособности, я произвел, упомянул. Там и что имеется в виду? Любого спроси насчет работоспособности, он будет понимать совсем не так, как это есть. Работоспособность – это умение работать за пределами своих возможностей. Так во всем мире считается, когда мы берем людей по работоспособности, то это когда нужно так выходить на рекордные некие, так сказать, такие рывки, когда ты этого не мог сделать, а завтра ты это делаешь. Так вот, у нас очень короткая скамейка для исполнения высших государственных должностей и каких-то других такого рода назначений. То есть мы сегодня стали жертвой вот этого самого нарушения в процессе подготовки человеческого капитала. Слишком плохо воспитывали, слишком плохо образовывали, слишком плохо готовили к тому, что приходится людям потом делать. И многие назначения, которые сегодня делают, политические в частности, я их понимаю как назначения вынужденные, потому что другого нет. Но нет другого человека. И когда у нас шли демократические выборы, там где-то в законодательное собрание регионов или куда-то, значит, выше, я просматривал списки и видел реально кандидатов, которые туда избирались. И я вам скажу, что с точки зрения профессионала, который знает, что требования к человеку, работающему в политике, такие, у большинства из них таких возможностей не было. Вот в чем беда. И у нас есть некие ожидания, и они часто у нас, значит, не сбываются, эти ожидания. Мы еще сердимся и говорим, дескать, надо не этого, надо другого. У меня вопрос такой, покажите, кого взять, покажите, пожалуйста. Поскольку через мои руки проходят, так, значит, в течение года сотни людей, которых я психологически исследую, мог кого-то рекомендую, куда-то или не рекомендую, я вам скажу, что это огромная проблема. Вот те глубинные вещи, с которых мы начали сегодня говорить с Валерием Всеволодовичем относительно, так сказать, вот смысла, так сказать, ценности, цели, же там зиждется успех и неуспех вот этого назначенца, а потом и успех и неуспех всего государства и все наши, как называется, вызовы, с которыми мы сегодня столкнулись.
Спасибо, Александр Иванович. Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Лучше Булгакова не скажешь. Разруха в головах. Пустые головы выбирают пустых правителей. За десятилетия сталинизма сильно подорван генофонд нации. Во многих людях прочно утвердилась радская психология. Не верят в себя, не воспринимают природу как родной дом. Иначе бы не было самостроя и трагедии речника, например. Надо максимум внимания уделить детям и подросткам. И, по-моему, надо пробуждать в человеке личность, человека мыслящего. За дефицитом хороших педагогов огромная ответственность ложится на телевидение. Человек должен видеть цель жизни не в деньгах, а в творчестве, в соответствии со способностями и призванием. И мне хочется опровергнуть уважаемого психолога. Гайдар был во власти и остался прекрасным человеком. Наталья Михайловна, спасибо.
Мы Гайдара не упоминали, Наталья Михайловна, спасибо. По-моему, у нас
он... Но его лишили по-быстрому власти, собственно.
Давайте, да, хорошо. Но это другая тема, да. У меня последний вопрос к нашим участникам нашей передачи, потому что программа постепенно подходит к концу. Я бы хотел задать такой вопрос. Александр Иванович, давайте с вас начнем. Скажите, а насколько, по вашему мнению, вот эта вся ситуация, она стабильна? Как вам видится вообще? Насколько, сколько долго может продолжаться вот это гниение вообще? Или когда-то должна возникнуть ситуация с неадекватными, как вы выражаетесь, политическими отношениями между властью, человеком и политикой?
В двух словах скажу так. Во-первых, проблема сегодня в России, самый главный вызов, это конструкция власти. Дело в том, что власть является таким же научным продуктом, как, допустим, проект какого-нибудь реактивного лайнера или атомной электростанции. Мы получили в 1991 году негодный проект власти, который не работал. То есть это был автомобиль без тормозов и неуправляемый за рулем. Надо было, короче, спроектировать новую систему управления, новую систему власти. К сожалению, вот опыты разные с пересадками, так сказать, министры, комитеты и все другие, эти опыты, к сожалению, не вполне удались. Вот, значит, здесь у нас есть главная проблема, но это конструкция власти. Если конструкция власти будет, в конце концов, значит, спроектирована и будет принята, ну, тогда очень многие вещи изменятся. Сегодня государство очень плохо, очень слабо управляется. И довольно часто люди, которых мы ругаем за то, что они то или не то, они, имея благие намерения повернуть направо не могут, потому что руль не работает.
Ну, власть приходит и уходит, да. А люди-то остаются. Так что режимы рушатся, цивилизации рушатся, но главное это все-таки люди. И мы сегодня сумели как-то этот выявить, что главный фокус внимания нашего общественного и психологического должен быть обращен на человека. И, соответственно, чтобы как бы сойти с пессимистической дорожки, мне кажется, что если мы... У нас действительно очень сценариев мало. У нас либо мы будем продолжать деградировать, и мы рухнем не на личностном уровне, а на социальном, на групповом, так сказать, на государственном. И в каком-то смысле, может быть, это и благо. Но, опять-таки, здесь об этом нужно думать. А вот на личностном уровне мы должны максимально собраться и действительно двигаться в сторону личностного фактора. То есть воспитание самодостаточного человека, человека независимого, человека человека творческого. Но вот тут, конечно, государство должно, по крайней мере, не мешать. Уж бог с ним. Оно такое хилое, оно такое неудачное. И правила у него, как Александр Иванович сказал, вот формирование, все это плохо, да. Но мы должны достаточно, ну, так сказать, что ли, с симпатией, что ли, с грустной симпатией относиться. Ну, такое вот оно нам. Мы должны не на него опираться. Мы должны опираться на себя, на самих себя. Тогда нас ждет в каком-то смысле возрождение.
Спасибо большое. На этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были психоаналитик Валерий Зеленский и политический психолог Александр Юрьев. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Во имя свободы». Главные темы. Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Как прошли траурные церемонии в Польше, Германии, Израиле, России. Барак Обама готовится к выступлению в Конгрессе США с ежегодным докладом о положении страны. Чего ожидать от речи президента? Суд обязал правозащитника Александра Подрабинника уплатить ветерану 1000 рублей в качестве компенсации за оскорбление чести и достоинства. Почему громкая история?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Неонацисты готовятся к революции.
Комментарии экспертов.
Трагедия в Перми. Виноваты неприкасаемые, считает генерал-майор милиции Владимир Овчинский.
В блогах «Свободы».
Елена Власенко, не надейтесь на 20-летних.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».